Жизнь не делает пауз. Новости приходят каждую секунду, даже по выходным и праздникам. Хотите быть в курсе и разобраться в тонкостях? Поможем мы и знатоки.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Финский пилот команды Mercedes Вальтери Боттас стал победителем Гран-при России Формулы-1 в Сочи. Вторым к финишу пришел гонщик Red Bull Макс Ферстаппен из Нидерландов. Третье место занял британец Льюис Хэмилтон из Мерседеса. Россиянин Даниил Квят стал восьмым, опередив на одну позицию своего партнера по команде Альфа Таури француза Пьера Гасли. Гран-при России сезона Формулы-1 2020 года знаменателен тем, что на трибуну были допущены зрители. С нами на прямой связи спортивный журналист Вячеслав Карпов. Вячеслав, приветствую вас.
Никита, добрый день, да.
Вячеслав, я правильно понимаю, что вы в Сочи находитесь?
Конечно, да. Я не пропускаю ни одной гонки Гран-при России.
Отлично.
Треть, надеюсь, этого не делал.
Это то, что нам нужно. Вячеслав, ну, что могу сказать по горячим следам? Трасса в Сочи, она просто создана для «Мерседесов». Очередная, седьмая победа, но, наверное, сюрприз в том, что не Льюис Хэмилтон, да, который стартовал с полпозишн, но ввиду, да, различных обстоятельств остался только третьим.
Ну, здесь можно сказать, что, в принципе, «Мерседес» создан для любой трассы, относительно Сочи, да, потому что везде практически побеждает Льюис Хэмилтон или Вальтери Боттас. Ну да, действительно, это так, ожидаемая победа «Мерседеса» и, в принципе, отчасти ожидаемая победа Вальтери Боттаса, потому что все решилось в квалификации, и у Вальтери Боттаса остались серьезные такие жесткие шины, у «Мерседеса» Льюис Хэмилтона мягкие, и именно на первых, можно сказать, кругах все и решилось, поэтому ничего здесь удивительного нет. Очень жаль, что болельщики Сочи Формулы-1 не увидели вот этого того самого рекорда, которого все ждали, 91-й победы Льюиса Хэмилтона, потому что я напомню, что у Шумахера, у великого Михаэля Шумахера была 91 победа, и все думали, что этот рекорд, ну, при нашей жизни не побьет точно никто, это тот самый, как бы, непобиваемый рекорд, но вот, тем не менее, я думаю, что уже в следующий, ну, или через одну гонку, конечно, Льюис Хэмилтон добьет 91-й победы. Но, с другой стороны, очень здорово, что мы увидели 322-ю гонку Кими Райконена. Это для нас очень важно, потому что до этого 322 гонки были только у Рубенса Барикелло. Он выступал с 93-го по 2011 годы. И вот у нас есть пилот, который больше других практически, ну, пока сравнялся с Рубенсом Барикелло, да, но уже на следующей гонке он будет больше, чем кто-либо выступал в гонках. Ну, вот именно в Сочи он сравнялся с главным рекордсменом, поэтому это для нас очень интересно. Ну, а тогда подиум очень интересный, Боттас, Ферстаппен, Хэмилтон. У Боттаса вторая победа. До этого у него могла быть еще одна победа, если бы команда не заставила его пропустить Льюиса Хэмилтона пару гонок назад. Можно сказать, что эта трасса очень счастливая для финского пилота. Но посмотрим, что будет дальше.
Вячеслав, а вы хотите сказать, что российские болельщики радовались бы рекорду Льюиса Хэмилтона? Мне кажется, что в России по-прежнему как-то вот культ Михаэля Шумахера превалирует, нет? Нет такого?
Да,
уже?
Безусловно, очень многие любят Михаэля Шумахера. Это правда так, вы правильно говорите. И очень много людей, которые вот именно в мерче Михаэля находятся, то есть майки, кепки, которые вот говорят о том, что мы любим Шуми. Ну, кстати, на самом деле также немало и ребят, которые находятся в мерче Айртона Сенны, который погиб, к сожалению, там в 1994 году, но тем не менее все его до сих пор помнят и уважают его пилотские таланты. Поэтому да, Шумахер, конечно, безусловно, здесь остается не то чтобы прям культом номер один, но и Хэмилтон, да, безусловно, за него очень многие болеют, это правда так. Очень много людей в кепках Хэмилтона, очень много людей вот в кепках с 44-м номером. Ну, я прям могу сказать, что действительно для меня это правда большое удивление, потому что не сказать, что Льюис прям вот пилот прям от бога, как все вот думали про Шумахера, там, например, или про, про Сену в свое время. Но, тем не менее, это так. Видимо, победы привлекают, и все хотят быть такими глори-хантерами в хорошем смысле этого слова. Все хотят немножко примазаться к успеху, и Льюис Хэмилтон позволяет им это сделать.
Но все-таки в последние годы, надо признать, Льюис и на трассе пилотированием доказывал, оказываясь, да, иногда в каких-то сложных ситуациях, тем не менее, показывал свое мастерство, что не только машина его везет, но и сам он везет.
Ну, можно сказать, что, безусловно, конечно, Льюис Хэмилтон один из гениальнейших пилотов современности, это так. И понятно, что это один из самых сильных пилотов, попавший в одну из самых сильных команд, как и в свое время Шумахер, который, ну, никто, я думаю, не будет спорить, что он очень-очень сильный пилот, и он попал в очень-очень сильную команду, которая, видимо, очень правильно попала в настройки, в правила в свое время, да, Формула-1, и, соответственно, позволила ему проявить все свои качества. Вот ровно то же самое касается Льюиса Хэмилтона. Здесь можно вспомнить, например, сезон 2009 года, когда, ну, казалось бы, быстрый, но вот ничего из себя особо не представляющий пилот Дженсен Баттон и его команда, тогда еще называющаяся Браун, а Браун это просто команда, посвященная имени его, ее владельца, да, они выиграли и чемпионат пилотов, и кубок конструкторов. Хотя, как бы, казалось бы, да, это не команда автопроизводителей, у них нет своего двигателя, у них нет каких-то своих там многолетних или даже многодесятилетних наработок, как, например, у Уильямса. Но они выиграли все, что могли, потому что они попали в свое время в правила. Они очень четко прочитали то, что можно делать, что нельзя, и они это сделали, и Баттон стал чемпионом мира, ну, хотя, как бы, ни до, ни после он не мог этого сделать. Поэтому, безусловно, для Льюиса попадание в «Мерседес» — это счастливый случай. Но при том, конечно, что он и сам по себе очень талантливый пилот. Здесь нельзя это отрицать.
Болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» гонщиком дня признали Макса Ферстаппена. Вот расскажите нам с места событий, чем так хорош был сегодня Макс, потому что стартовал вторым, пришел вторым, но, видимо, что-то произошло, и он проявил себя в каком-то моменте.
Ну, на самом деле, просто у болельщиков были явно ожидания, что называется, заниженные в отношении Макса Верстаппена, потому что, да, он стартовал вторым, но впереди него был Льюис на мягких шинах, позади него был Боттас на жестких, то есть, как бы, он был, что называется, в бутерброде между «Мерседесами», да. Но, тем не менее, Макс не допустил ни одной ошибки. Он не позволил себя обогнать Льюису на более мягких шинах. И это очень здорово, потому что, собственно, Макс вот это тот пилот, который как раз-таки, как мне кажется, ну, здесь со мной можно спорить, но, тем не менее, это, как мне кажется, пилот, который вот по потенциалу гораздо сильнее Льюиса, ну, или там, сравним с ним по силе, да, но он пока не обладает той вот именно силой машины, которая тоже является частью победного вот этого чемпионского, ну, в общем, того, что делает чемпионом пилота, и у него пока нет такой сильной машины, как у Льюиса, но Макс не менее сильный пилот, чем Льюис, это безусловно, но зато у него есть огромный потенциал перед Льюисом, он сильно моложе, он там моложе его на 8 или 10 лет, и это очень здорово, и я думаю, что сейчас мы все пребываем, у нас, на самом деле, у нас, у болельщиков Формулы-1, сейчас уникальное просто время. Мы видели, как побеждает Шумахер, мы видели, как он всех буквально вот побеждает настолько, что просто подавляет своим мастерством. Затем мы видели, как пришел Льюис Хэмилтон, и он начал побеждать. И я уверен, что спустя какое-то время ровно то же самое покажет нам Макс Ферстаппен. Это явно будущий чемпион, это никто не скрывает, это все понимают. И это очень здорово, что при нашей жизни, можно сказать, мы живем вот в череде смены таких великих пилотов. Это очень здорово.
Я еще добавлю, Макс Ферстаппен – единственный пилот, который в этом сезоне смог прервать гегемонию Мерседеса, выиграв один из гран-при.
Нет, не единственный. Еще Пьер Гасли выиграл Гран-при Италии.
Точно, как я мог забыть, это же была великолепнейшая гонка.
Это великое, да, и удивительное на самом деле событие. Это то, что называется, случается раз в 10 лет. Это просто потрясающая была гонка, при том, что она не была там прервана дождем и так далее и тому подобное. Вот,
но она прерывалась другими событиями неоднократно.
Да. Флагами, но тем не менее.
Вот, по поводу Пьера Гасли, как раз хорошо, что мы вспомнили о нем, Вячеслав. Сегодня Пьер Гасли ниже своего партнера по команде Даниила Квята. Вот насколько хорошо гонка сложилась в целом для команды Альфа Таури, в частности, для россиянина?
Нет, ну то, что для Альфа Таури гонка сложилась идеально, я думаю, никто не будет спорить, потому что я сейчас прям, конечно, навскидку не вспомню, в которых гонках Альфа Таури набирал именно обеими машинами очки. Это просто очень редкий случай. Но даже дело не в этом. Дело в том, что, к сожалению, по сезону, это уже понятно, Даниил Квят проиграл своему партнеру по команде Пьеру Гасли. В принципе, ментально проиграл. И явно было, что они оба борются за то, чтобы остаться именно в этой вот команде. И ясно, что на место одного из них должен прийти кто-то из молодых, ну, например, там, Юки Цунода. Это японский пилот, который сейчас хорошо выступает в Формуле 2. Хотя говорят, что, знаете, он может прийти сразу и в Red Bull. Поэтому, может быть, и Квят и Гасли останутся. Но этого никто не знает. Очень обидно, что Квят, в принципе, по сезону проиграл Гасли. Гасли выиграл гонку, мы уже с вами только что поговорили. Квят, он, конечно, набирает свои какие-то очки, он молодец. Но, увы, вот он не выстрелил так, как вот нам хотелось, как он мог это сделать. Ну, отчасти видя, опять же, успех Пьера Гасли в Италии. Хотя это, безусловно, во многом случайности, во многом сенсации. Но, опять же, Гасли там оказался, а Квят нет.
Но при этом... При этом Гасли, там не только же счастливые обстоятельства, но еще и пилотирование. Его же могли в концовке обогнать, по-моему, Карл Сайнс, да?
Да, Карл прессинговал Сайнс, безусловно, на Макларене он его прессинговал несколько кругов. Ну, а, безусловно, нельзя здесь отрицать того, что пилотские качества Пьера Гасли не позволили ему это сделать. Понятно, что машина у Пьера Гасли, она была настроена на прямые, и вот эти вот прямые Формулы-1 в Монце, вот именно этой трассы в Монце, в Италии, они позволяли Пьеру Гасли отрываться от Карлоса Сайнса. Если бы это была другая трасса, вот, ну, например, та же Сочи, или там, которая была вот 2 недели назад в Муджелло, безусловно, я думаю, Карлос Сайнс догнал бы и обогнал Пьера Гасли. Но вот таковы особенности настройки машины, что называется. Но здесь это нисколько не умаляет его достоинств, его талантов. Пьер Гасли, безусловно, очень хороший гонщик. Это, ну, французский чемпион. Ну, чемпион, понятно, не сезона, чемпион, победитель первой гонки. Но он же первый победитель спустя там много-много лет. В 94-м году до этого был французский только победитель гонки. Это Оливье Панис в Монако. А так Франция вообще давно-давно не праздновала победу и не слышала свой гимн, не слышала вот того, что им предоставил Пьер Гасли. Это было очень здорово, безусловно, для этой страны. Но опять же мы все понимаем, что вот Пьер Гасли и Даниил Квят, у них одна команда, одна машина. Почему не Даня? Ну вот, увы, так сложилось. К сожалению, это так. И к моему, опять же, большому сожалению, это мой грустный прогноз. Я думаю, что в последний раз видели Даниила Квята на домашней. Ну, опять же, как домашний. Даня живет там, по-моему, 9 лет в Италии. Но, тем не менее, он россиянин, он выступает под российской лицензией. И, к сожалению, что я думаю, что мы в последний раз видели Даню на российском этапе. Но я уверен, что это не последняя гонка, в которой мы видели россиянина на домашнем гран-при. Потому что Роберт Шварцман, у нас есть молодой пилот, который прекрасно выступает в Формуле 2. Ну, правда, да, в сегодняшней гонке он не очень здорово. Вообще, в принципе, у него конец сезона ему не задается, но у него было уже 3 победы. В отличие, например, от его партнера по команде Мика Шумахера, того самого, да, сына великого Михаэля Шумахера. У него 3 победы против 2, хотя, правда, у Шумахера больше очков, он более стабилен. И я уверен, что мы в следующем году увидим Шумахера в Формуле 1, это однозначно так. Вот. Но что касается Шварцмана, то, конечно, мы ждем его, ну, либо в следующем, либо через год. Я уверен, что этот парень он даст о себе знать еще. И самое главное, что у нас есть надежда, у нас есть мечта, и я уверен, что это тот человек, который впервые принесет нам гимн, позволит нам послушать гимн Российской Федерации над Формулой-1 в честь его победы.
На подиуме, да. Вячеслав, раз так плавно мы подобрались к Формуле-2, там сегодня была прелюбопытнейшая гонка, причем можно
авария
это
была,
вставить,
авария
да,
была
в кавычки.
Просто сумасшедшая, да.
И результаты посчитали по итогам 5 кругов, то есть даже никаких рестартов, ничего не было. Вот можете чуть подробнее рассказать, что там за инцидент такой?
Да, я легко это могу объяснить. Смотрите, для меня во многом тоже это загадка. Есть такие правила в Формуле-1, в Формуле-2, что если вывешиваются красные флаги, то результат гонки, он зачитывается по там, минус 3 круга назад, что называется. Но очень странно, и я сам как бы этому очень сильно удивлен, очень странно, что получается, вот, например, виновники сегодняшней аварии, они попали, что называется, в классификацию по итогам гонки, более того, они заняли те места, на которых они ехали, 4-е и 5-е, и, ну, это удивительно, потому что именно из-за них красные флаги, собственно, были вывешены, и, например, из-за них наш гонщик российский Никита Мазепин не успел, хотя он, это было явно, что он там, например, догоняет этого Гуаньчжоу, китайского пилота, он его не успел обогнать, хотя мог бы обогнать, вот, если бы, собственно, гонка длилась столько кругов, сколько она должна была, потому что гонка прошла только 8 кругов, а впереди было еще там порядка 12, ну, 21 круг эта гонка длилась. Да, это была очень интересная авария, это, ну, ничего такого в ней особенного не было, слава богу, что оба пилота живы, и это главная, наверное, вот история о том, что почему они получили очки. Для меня, ну, нет ответа пока, но такие правила, пока такие правила. Но, тем не менее, у нас есть подиум, что называется, это тоже здорово. Российский флаг, он был хоть и не на главном флагштоке, не на самом верхнем, но на втором по значимости, но, тем не менее, Никита Мазепин, это тоже один из претендентов на Формулу-1 в следующем сезоне, и для нас это тоже очень важно, что мы, россияне, видим потенциал наших российских пилотов.
Да, и, кстати, Никита Мазепин благодаря этому подиуму сравнялся, в общем, в зачете как раз-таки с Робертом Шварцманом, если я все правильно посчитал,
да,
по 140
возможно,
очков.
Да, но там важно, что все равно Мик Шумахер выигрывает за явным преимуществом пока чемпионата, у них осталось впереди 4 гонки, ну, у них, это называется, 2 этапа, но 4 гонки, потому что у них остаются 2 этапа в Бахрейне, они по разным трассам пройдут, но, вот, тем не менее, именно в Бахрейне в один из уикендов у них пройдут 2 гонки по одной конфигурации трассы, а через неделю в том же Бахрейне по другой конфигурации трассы. Я думаю, что Шварцман, конечно, не выиграет именно чемпионат Формулы-2 в этом сезоне. Скорее всего, Шумахер здесь явный фаворит. Ну, мне кажется, это даже очень здорово, потому что, ну, во-первых, потому что пилот, который выигрывает Формулу-2 по ее законам, должен обязательно покинуть эту Формулу-2. То есть он может уйти куда угодно. И не всегда этот пилот уходит в Формулу-1, потому что, например, у него нет спонсорской поддержки, или у него нет какой-то команды, которая вот готова его, знаете, взять и вот обязательно, вот, чтобы он был в команде на следующий сезон именно в Формуле-1. Поэтому, как мне кажется, очень здорово будет, если Мик Шумахер выиграет сезон Формулы-2, перейдет в какую-то из команд, ну, что называется, второго эшелона, это будет либо Альфа Ромео, либо Хас. А для Роберта Шварцмана отлично будет, если он, мне кажется, еще раз пройдет еще один раз этот сезон Формулы-2. Ну, понятно, что все говорят, что, возможно, он также перейдет в Формулу-1, в команду какую-нибудь, например, опять же, Хас, если Мик Шумахер перейдет в Альфа Ромео. Ничего в этом, конечно, страшного нет. Но, ну, на мой взгляд, еще ему стоит все-таки один сезон вот в этой молодежной формуле набраться опыта, называется, заматереть, и уже со следующего сезона, то есть не с 21-го, а с 22-го года, войти и проявить себя уже сразу в Формуле-1.
Вячеслав, спасибо вам большое за развернутый комментарий. Вячеслав Карпов, спортивный журналист, был с нами на прямой связи с Гран-при России 2020 года из Сочи.